Андрей Юров очень хорошо известен и мне, и многим украинцам по своей правозащитной деятельности. Иногда, кроме как сказать правозащитник, ну, представить его сложно, потому что долгое время он работал в Крымской полевой миссии по правам человека. Вот когда были сообщения, что ее закрыли, и когда я Андрея спросил, а открыли ее или она по-прежнему закрыта, он говорит, вроде как заморозили. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что сама Крымская полевая миссия, вот скоро будет, ну, два года где-то через три месяца, в июле, как мы приняли решение о некой заморозке, но при этом не закрытии официальном, собственно, по двум причинам. Но вначале, прежде чем сказать причины, при этом работа-то на самом деле продолжается активно, потому mm-hmm. что то, что было когда-то Объединенной Крымской полевой миссией, сейчас очень хорошо известно в Украине как Крымская правозащитная группа. С другой стороны, есть международная группа под названием Полевой правозащитный центр. Есть международная коалиция, инициативная группа по правам человека в Крыму. Короче, Крымская полевая миссия в каком-то смысле выполнила свою функцию. И это очень здорово, и передала то, что она делала. Но формально она не закрыта, и мы даже думаем о том, что в каком-то латентном режиме она должна продолжить работу. Это было связано с двумя вещами. Два года назад, в июне, по-моему, Сенат, ну, в смысле Совет Федерации вот этого российского парламента, принял так называемый патриотический стоп-лист. Это 10 организаций, которые обязательно должны были быть внесены в список даже не иностранных агентов, а нежелательных организаций, то есть тех, с которыми вообще нельзя общаться. И вот Крымская полевая миссия оказалась, значит, в этом списке, хотя это никакая не организация, это вообще группа экспертов, независимых, без бюджета и так далее. Но понятно, что... Да, и, кстати, до сих пор она так и не внесена. Вот два года прошло, но дело в том, что не все из этих 10 организаций внесены. Примерно половина чуть больше внесена, то есть... А там это делает прокуратура, то есть российская прокуратура это делает постепенно, так чтобы никто не расслаблялся. То есть поэтому, а дело в том, что стоп-лист это не правовое понятие, в отличие от уже официально принятого списка нежелательных, а политическое. Поэтому отменить его нельзя. Вот, чтобы
а
все
каковы
были...
последствия включения организации в стоп-лист?
Патриотический стоп-лист? Да. Последствия два. Первое, она висит под дамокловым мечом. И в любую секунду может быть внесена прокуратурой. В любую секунду. Потому что типа парламент велел. Но прокуратура может проверить и сказать нет. Но она не говорит нет. Она просто замораживает. А вторые, самые главные последствия, это если ты попадаешь, например, в Крым, как представитель Крымской полевой миссии, начинаешь общаться с людьми, то, скорее всего, потом этих людей будут вызывать на допросы, обыски. А там и так, мы знаем, все настолько в кавычках хорошо, что создавать дополнительную угрозу людям, там живущим, своим, собственно, визитом, ну, наверное, не стоит, потому что правозащитник все-таки должен исповедовать тезис «не навреди». Поэтому мы решили, значит, от имени именно Крымской полевой миссии визиты приостановить. А вторая причина, кстати, заключалась в том, что, опять же, два года будет, как в июне были приняты правила попадания в Крым для иностранцев, а россияне, естественно, по законам Украины и по международному праву являются иностранцами в Крыму. Так вот, эти правила, к сожалению, не учли, что есть такая странная категория людей, как независимые журналисты, независимые правозащитники и, кстати, адвокаты, которым по этим правилам попадать либо очень трудно, либо совсем невозможно, либо можно, но так, что это бессмысленно. Но вот сейчас я знаю, что довольно немало российских адвокатов, которые как раз ведут дела и крымско-татарских активистов, и мусульманских активистов и так далее, российских адвокатов, потому что, ну, другие там, к сожалению, де-факто работать не могут. Де-юре, понятно, должны работать украинские, но де-факто могут работать только российские. Так вот, когда нужно срочно вылететь на защиту, а это обычно там за 2-3 дня становится часто известно о каком-то событии, иногда в течение нескольких часов, то единственный способ — это лететь незаконно, нарушая законы Украины, то есть лететь сразу, допустим, из Москвы, из любого города в Симферополь. Так вот, причем, что это адвокаты делают, естественно, по просьбе украинских или, так сказать, украинских крымских людей. Вот. И они вынуждены нарушать закон. То есть проблема заключается в том, что как раз те, для кого этот закон, скажем так, уважаем, как и суверенитет Украины, они, собственно, ну, как бы вынуждены, соответственно, не нарушая закон, просто туда либо не попадать, либо совсем не ездить, как я, либо попадать вот таким экстремальным образом. А для остального миллиона людей, к сожалению, которым плевать на закон, их это, собственно, и не парит. И вот это, конечно, серьезная проблема, потому что, ну, я не к тому, что нужно изменить в целом правила, я уважаю суверенитет Украины, но то, что, конечно, в этом законе должны быть какие-то особо оговоренные случаи неких хотя бы международных миссий, это совершенно точно, потому что даже многие западные журналисты, я совершенно точно знаю, летают туда через Москву, потому что есть колоссальные проблемы даже не только с получением разрешения в Киеве, а с пересечением границы, все равно получать российскую визу. Ну, короче, это все тяжелая штука.
Совершенно согласен с вами, господин Юров, хотя, может быть, это и не моя компетенция, но люди, которые уважают украинский суверенитет, на мой взгляд, вправе ожидать, что Украина будет уважать их личный суверенитет и не создавать им дополнительных проблем. Ну, случится ли это скоро, я не уверен, слишком неожиданная, как говорят многие, я не говорю неожиданная, а непривычная ситуация да. со всем этим. Что сейчас вас в Украину привело?
Ну, сейчас у нас небольшая рабочая встреча как раз секретариата этой самой коалиции по Крыму. Где коалиция, она была создана как раз тоже весной 2014 года, то есть Крымская полевая миссия возникла там 5 или 6 мая, 5, по-моему, мая 2014 года. Ой, марта, конечно, это было, естественно, до, ну, да, да. еще до, не то, что там до так называемого референдума, а еще даже до так называемых этих внутренних их, как называется, значит, там, актов, законов, там, которые, значит, так называемый парламент Крыма тогдашний принимал, уже, конечно, в совершенно незаконном составе. Так вот, да, а позже весной возникла эта коалиция, которая как раз должна была объединить украинские правозащитные организации, международные и российские для совместных действий в Крыму. И в этом году планируется большая встреча этой коалиции для того, чтобы понять, что же можно всем вместе делать, для того, чтобы хоть немножко облегчить участь тех, кто там находится. Потому что тут вопрос как раз не в личном суверенитете правозащитников. Правозащитникам не нужно ездить в Крым, потому что мы не собираемся там отдыхать и так далее. Правозащитникам нужно защищать граждан, в том числе граждан Украины.
Но иногда для того, чтобы это делать
конечно.
С полным основанием,
конечно.
Надо бывать.
Конечно. И в этом смысле правозащитники, они, это не их личный интерес. Это, вообще-то говоря, должен быть интерес Украины. Угу. По защите, ну, собственно, собственных граждан и людей на той территории, которую Украина считает своей де юре. Вот. Так вот, сейчас, конечно, ситуация стала очень затяжной, потому что, наверное, 3 года назад казалось, что это как-то либо быстро, либо ну как-то разрешится, да, теперь стало понятно, что, видимо, это не только в Крыму, но даже, видимо, на Донбассе не очень быстро разрешится. Но, дай бог, все-таки на Донбассе, может быть, там это реально, в какие-то реальные сроки. А вот с Крымом трудно планировать. То есть нет какого-то такого горизонта планирования 2-3-4 года, чтобы, значит, все оп, вжух, и, значит, все фантастическим образом вернулось на прежнее место. Когда-то, конечно, что-то произойдет доброе и правильное, но непонятно когда. А до этого времени нужно как-то жить. Например, нужно как-то жить там украинским не только активистам, а украинской общине, людям, которые хотят изучать украинский язык, но не хотят уезжать со своей родины, людям, которые хотят, соответственно, ходить в украинскую православную церковь Киевского патриархата, крымским татарам и так далее. То есть этим людям, а их там все-таки сотни тысяч. Надо как-то жить. И для этого их надо как-то защищать. В том числе учить их, значит, самозащите в тех условиях, которые сложились. И вот, собственно, сейчас нам нужно, конечно, разрабатывать новую стратегию работы коалиции, потому что, когда мы ее собирали, ситуация была действительно непонятная, неопределенная, и законы еще не устоялись, и ничего не было понятно, что там Россия собирается делать и насколько вторгаться. Но теперь, в общем, стало уже понятно многое, и, видимо, правозащитники должны так всерьез сесть вот таким многосторонним составом и, в общем, всерьез подумать о том, как людей-то защищать там.
Андрей Юров, российский правозащитник, в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Напомню, все, о чем мы уже поговорили, еще поговорим в этом важном разговоре уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. Вот нужно как-то жить, господин Юров, вы говорите. А я иногда думаю, что если почитать, или много почитать, или много посмотреть украинских средств массовой информации, то складывается впечатление, что и в Крыму, и в России жить-то практически невозможно. Очевидно, бывая в Украине, вы, ну, хотя бы пассивно воспринимаете некоторую информацию не только от коллег, а и из общего потока, да, средств массовой информации. Насколько, по вашему мнению, адекватно мы рассказываем о вас, если вы принимаете такое разделение?
В смысле, украинцы о россиянах?
Да.
Знаете, я последнее... Вот так случилось, да, что я сейчас стал бывать, к сожалению, в Киеве очень редко. Раньше я бывал почти постоянно. И сейчас, что называется, руку на пульсе не держу. Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки уровень адекватности значительно выше, чем уровень адекватности обратный, я имею в виду в российские СМИ, об Украине и украинцах. Просто в силу разнообразия СМИ. Да, в России, в общем, разнообразия-то СМИ нет. Там есть 2-3, скажем так, неофициальных СМИ, которые как-то пытаются, и то не всегда до конца свободно сформировать точку зрения. А все остальное, это понятно, оно, в общем, примерно одно и то же, и там просто набор ужасающих клише и так далее. Что касается украинских СМИ, знаете, я думаю, что это проблема не украинских СМИ, а это проблема любых СМИ. Любые СМИ, это же не про глубокую философию. Это все-таки про, ну, чуть более простые месседжи. Это не в укор, да? Но, естественно, очень мало СМИ могут себе позволить глубокие философские разговоры типа Фуко с Деррида. Вот ведут такие беседы. Mm-hmm. Замечательно, конечно, но я боюсь, что ни одно современное СМИ в современном клиповом сознании себе такое позволить не может. Ну, за исключением каких-то специальных там ночных каналов. Вот. Поэтому, естественно, любые месседжи очень упрощают ситуацию. Можно ли в России жить? Я думаю, что из 140 миллионов 130 скажут, да, в общем, все, типа, ничего. Ну, сейчас, конечно, экономическая ситуация стала, прям, честно скажем, хреновая. И в магазинах, прям, честно скажем, товар это ведь, это самое экспортозамещение привело к тому, что это просто уже не продукты, а, в общем, ну, чудовищный суррогат чего-то.
Вы знаете, вот меня поражало, у моих детей недавно были в гостях друзья из России, которые в Россию, правда, не вернулись и поехали дальше на Запад. Mm. И они, когда поели украинского сыра, радости их и удивления да. не было границ. Я, честно говоря, думал, что, ну, может, это частный такой случай.
Нет, в обычных магазинах, я имею в виду, которые могут себе сейчас позволить большинство россиян, а большинство россиян не могут себе вот такие называемые дорогие супермаркеты позволить, mm-hmm. а вот самые обычные, там качество продуктов очень сильно упало. Очень сильно. Потому что импортозамещение... Как любая монополия, превратила, собственно, вот местных монополистов в бесконтрольные совершенно вещи, да, и, ну, нет конкуренции. Понятно, что любого качества, лишь бы было дешево, сейчас гонится. Нет, и в этом смысле россияне, это как раз, это я к тому, что вот это они чувствуют.
Я понимаю.
А вот в целом, как бы, ну, типа вот живем и живем. Я не могу сказать, что продолжается прям уж тотальный крымнашистский угар, хотя я думаю, что у 60% людей он... не в виде угара, но в виде все еще каких-то, значит, очагов поражения, вот, все еще существует. Вот, он уже не такой острый, не такой яркий, но в целом большинство людей же все это не очень замечают. И протесты это вот мы видим, самые острые возникают не по поводу фундаментальных там свобод и так далее. Да, у нас же не случается ничего подобного, как в Украине, когда там избили людей мирных на митинг, а после этого миллион человек выходит. Типа, мы не позволим бить наших детей. Тут-то можно сколько угодно бить детей, никто по этому поводу не вякнет.
Но вы, вот когда начинают... Вы преувеличиваете.
Ну, когда я говорю, никто не вякнет.
Найдутся люди, которые...
Найдутся.
Они в России находились
конечно,
самые тяжелые.
Конечно. Времена. Нет. Такие люди есть. И вот сейчас на первомайской демонстрации была целая колонна в Питере с надписью, что война с Украиной — это позор России, агрессия и так далее, и руки прочь и так далее. Конечно, такие люди есть. И их даже не десятки, не сотни, сейчас тысячи и десятки тысяч. Но я имею в виду, что из 150 миллионов десятки тысяч — это маловато. Mm-hmm. Даже если их там 120-150 тысяч. Вот. А для остальных, в общем, все ничего. Вот ничего. А выходят люди на протесты, когда касается их вот сейчас шкурных интересов. Даже в хорошем смысле. Ну, в смысле, в правильном. Ну, вот этот ужасный Платон, там, когда дальнобойщики, значит, против новых налогов, которые пойдут в карман олигархам, естественно, а не, даже не государству. Вот. Или когда вдруг объявили, что будем сносить в центре города все пятиэтажки, несмотря на то, что они приватизированы. И москвичи, конечно, обалдели. Причем вполне себе лояльные, с половиной из них совершенно крымнашистским сознанием. То есть как? Как это у нас отбили? Ну, а как, если Крым отобрали, чего у вас пятиэтажки не отобрать? Вот у вас же, ну, к сожалению, и многие, кстати, либеральные политики, они говорят, ну, и типа по делам. Вот пока не отберут, не поймут. Ну, тут сложный момент, надо ли защищать этих людей или нет. Как правозащитник я говорю, что все равно да, я не политик и не либеральный политик, поэтому я могу себе такое позволить. Но в целом, в общем, действительно, у людей нет вот этой логики связки, что если отобрали у соседей целый полуостров, то почему, собственно, у тебя не могут дом отобрать? Или там все, что захотят отобрать? А почему? В чем проблема-то? Точно так же сейчас у нас уже там, уже, наверное, за десяток перевалило количество губернаторов, которые в тюрьмах сидят. И теперь они вдруг, вот бывшие губернаторы, сказали, а тюрьмы-то у нас плохие. Что ж мы тюрьмами-то не занимались, пока были губернаторами? То есть интересный такой эффект, что человек, когда вдруг там оказывается, после губернаторского-то кресла, вдруг говорит, да, кажется, правозащитники-то, которые говорили, что в тюрьмах плохо, они же не просто враги народа и пятая колонна, они же правду говорили.
Вот смотрите, какая интересная штука получается. В России 10 или сколько там губернаторов сидят в тюрьмах, а в Украине не сидят.
Нет.
И мы не говорим, вот в России борются с коррупцией. Мы, правда, видим, что у нас не особенно борются с коррупцией, мягко говоря. Вот эти меры и посадки губернаторов и других российских чиновников, это борьба внутри правящего класса или это борьба с коррупцией для того, чтобы все-таки привлечь простых людей на свою сторону?
Знаете, я опять же не политолог, да, и мне очень трудно судить, но, как мне кажется, это сочетание двух вещей. То есть это попытка внутренних каких-то разборок, но при этом еще и с хорошим медийным месседжем, потому что мне кажется, что, опять, мне кажется, да, я понятия
да,
не
понятно,
имею, что
понятно,
те губернаторы, которых посадили, ну, например, господин Белых, да, были далеко не самыми коррумпированными, и что-то как-то миллиарды у них, у многих не найдены. В то же время, как у какого-то там подполковника или полковника вдруг дома найдены, значит, из службы. Соответственно, антимонопольный или какой-то еще, вдруг, значит, найдены миллионы дома. То есть, я думаю, что все действительно, то есть, то, что это не системная борьба с коррупцией, никакой системной борьбы с коррупцией, безусловно, нет. То есть, это какие-то неизвестные нам совершенно, и станет ли нам известно или нет, разборки, которые при этом, конечно, удобны еще и, ну, то есть, так сказать, сразу два в одном. То есть мы и, значит, что-то делаем то, что нам надо, и еще и народу показываем, какие мы, значит, замечательные борьбы с коррупцией. Потому что я думаю, что большинство, в смысле, нет, не все, да, я не знаю, я думаю, что большинство этих губернаторов, как и все остальные, так или иначе, в той или иной мере коррумпированы. В той или иной мере. Понятно, я не суд, и без доказательств я не могу невинного человека обвинять.
Вы очень четко говорите, кажется.
Да, и в той или иной мере, да. Потому что вы понимаете, что коррумпированность в широком смысле, она сильнее, чем просто принимать подарки или, там, не знаю, деньги на свой счет. Но, мне кажется, что это не были самые коррумпированные. Вот не то, что специально вот действительно нашли, действительно там вот... Наконец-то несколько гнезд скрыли. Вот они, миллиарды вернулись теперь из офшоров. Вот как-то все это незаметно. Поэтому у меня как-то к этому очень печальное отношение. При том, что, в общем, наверное, вор, может, и должен сидеть в тюрьме. Но еще ведь печаль-то такая, что все это делается с такими процессуальными нарушениями. Понимаете, мне, может быть, губернаторов этих не жалко, потому что, возможно, они вели себя безобразно по отношению к людям, к правозащитникам, кстати, в первую очередь. Но ведь так-то по беспределу тоже не надо. И в этом смысле то, что кто-то не сидит, для меня это не повод плакать. А может быть, даже и хорошо, что кто-то еще не сидит, потому что там, в общем, совсем, по крайней мере, в российских тюрьмах, даже для губернаторов, там совершенно не мед. И там с людьми, конечно, делают страшные совершенно вещи, подчеркиваю, даже с губернаторами бывшими. Вот. И, в общем, радость от того, что посадили вот кого-то почему-то по неизвестным нам причинам. Ну, а так-то народ, конечно, сидит вон за ловлю покемонов, за там ретвит. У нас же ведь... Причем уже теперь не двушечка, уже теперь дают 3,5, 4, уже, значит, система распоясалась.
Андрей Юров, российский правозащитник в студии программы «Киев-Донбасс» Громадского радио. Напомню, все, что вы сейчас слышите, может, чего-то не дослышите, захотите послушать снова, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. И два вопроса, ну, может быть, не как к правозащитнику, а как к человеку, который, по моим наблюдениям, тонко чувствует. У многих украинцев есть, конечно, сейчас, ну, мягко говоря, обида на россиян, на Россию, на российскую власть, по-разному формулируем, так? А я в связи с этим припоминаю стихотворение Леонида Киселева, украинского русскоязычного, а потом и украиноязычного поэта, об украинском языке. Его многие знают. Но сейчас я его еще раз прочитаю, потому что это важно для вопроса, который я задам. «Я позабуду все обиды, и вдруг напомнят песню мне на милом и полузабытом на украинском языке, и в комнате, где как батоны чужие лица без конца, взорвутся черные бутоны, окаменевшие сердца. Я постою у края бездны, и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете только песня на украинском языке». Вот все в этом стихотворении вроде бы понятно, кроме первой строчки. «Я позабуду все обиды». Обиды украинцев на россиян понятны. Каковы могут быть обиды россиян на украинцев?
Ой, вы знаете, тут, конечно, обид очень много, но все они... У меня, собственно, третье образование психологическое. Может быть, это мне позволяет какие-то делать выводы не столько политические, сколько какие-то, знаете, что называется, фрейдистские.
Ну вот, я думаю, что
очень много инфантильных обид. Ведь для инфантильного сознания очень характерно обижаться на тех, кому мы причинили боль. И начинать себя этим оправдывать. То есть вот мы причинили боль, и дальше начинать обижаться на того, кто, значит, не просто ему было больно, а он еще типа посмел на нас обидеться, так мы вообще просто, ну как это он на нас обиделся? Подумаешь, боль причинили. Ерунда какая. Я сейчас имею в виду сознание буквально ребенка, да? Но, к сожалению, оно переносится на очень большие коллективные вещи. И, кстати, так возникают разные коллективные травмы. Коллективная травма жертвы, коллективная травма агрессора, коллективная травма насильника. Кстати, коллективная травма спасателя, она тоже коллективная травма. Такое есть у ряда стран. Ни Украины, ни у России. И понятно, что это все очень сложные вещи, потому что которые невозможно... То есть либо они личной терапии, ну, к сожалению, 150 миллионов трудно провести через достойную личную терапию, да, либо происходят какие-то очень важные публичные вещи. Поэтому я так понимаю, что обид много, просто их перечислять бесполезно. И они, подчеркиваю, связаны как раз с тем, что мы не готовы признать себя агрессором неким коллективным, да, не готовы к этому. И поэтому не готовы, в общем, понимать, что на нас могут очень сильно обижаться, и не просто обижаться, а, ну, в общем, ненавидеть. И я-то считаю, что мне очень больно, когда вообще есть ненависть какая-то, да, но я понимаю, что эта ненависть во многом справедлива. С этим ничего нельзя сделать, да. Я просто не очень люблю ненависть, потому что, мне кажется, она всегда разрушительна для самого ненавидящего, прежде всего. Вот. Но я ее очень хорошо понимаю, потому что столько боли, в общем, ненависть — одна из, кстати, терапевтических вещей. Если тебя очень долго мучают, то, в общем, ненависть к обидчику — это немножко, ну, снижает уровень боли.
Вот, но об этом я совершенно не знал.
Ну, потому что если пытаться еще этого обидчика всячески любить, это другая форма терапии, да, попытаться, так сказать, его полюбить, это уже, вы помните, Стокгольмский синдром, другая форма защиты. Короче, это все форма защиты против нестерпимой боли. Поэтому тут, конечно, много такого страшного, печального и так далее. Вот, но как-то вот разбираться в больном сознании агрессора очень-очень-очень тяжко.
Вот только что, когда я слушал Андрея Юрова, мне пришло в голову, что стоит его спросить о том, о чем я в первой части программы спрашивал политолога Оксану Белякову. Идя вчера, я смотрел на первомайские митинги, был на первомайских митингах на Крещатике и обратил внимание, что на Доме профсоюзов висит огромное-огромное полотнище, а на нем на украинском и английском языках написано «Свобода — это наша религия». Прокомментируйте, пожалуйста.
Интересно.
Да. Понятное дело, извините, я сделаю допущение, повторю слова Андрея Юрова. Мне кажется, что это не чья-то самодеятельность, а наглядная агитация, по крайней мере, с разрешения киевских властей.
Возможно. Ну, понятно, что мне сразу приходит в ум нехорошее. Я же всегда вот подозреваю всякие... Нет, не в Украине, а вообще везде. Да? Mm-hmm. Я везде сразу начинаю в силу... Ну, правозащитник в России, конечно, обладает параноидальным сознанием. И тут я как раз mm-hmm. тоже могу долго говорить про свои собственные проблемы. Вот. Их не может не быть, так, работая там и так долго. Так вот, во-первых, я сразу подумал, что является ли это рекламой партии или нет. Вот, это первое.
Пока непонятно.
Непонятно, да. Но если говорить о глубоких вещах, прям вот действительно глубоких, то в каком-то смысле да. Я имею в виду, свобода во многом это область веры. То есть, например, для многих людей вообще свобода не является ценностью. Они верят в другие ценности. Например, для них ценность — державность. Прям вот ценность, в которую они верят. Причем объяснить, почему державность так ценна, если вы при этом будете жить нищими и ползать на коленях и еще и в ошейниках, что такого важного? Нет, ну ты не понимаешь, ты просто не понимаешь. У тебя просто, значит, сознание такое вот, не знаю, там, международное, космополитическое, ты вот не понимаешь, что держава это вот так важно, и даже на коленях, и даже в ошейнике. Есть другая религия, да, что свобода — самая высшая ценность, и что нет ничего выше свободы, и вот человек, гордо стоящий, значит, перед лицом космоса, обвиваемый всеми ветрами, такой ницшанский сверхчеловек, при этом серии «Раз он свободен», он взял на себя тотальную ответственность и за себя, и за все остальное, он ни на кого не перекладывает ее. Это есть высшая религия. Ну, собственно, возможно, да. То есть в каком-то смысле, действительно, если говорить, что есть область рационального, есть область темного иррационального, и она отчасти связана со светлым иррациональным, а именно областью веры, вера — это то, по поводу чего нас невозможно переубедить. Вот нам можно 100-500 рациональных комментариев давать, но мы все равно в это верим. Вот я, например, там верю в права человека. Но это же тоже гражданская религия. Ну, а мне говорят, ну, а какого хрена? Что значит? Почему ты уверен, что людям всем нужна, например, там, свобода собраний? С чего ты это взял? Да не нужна людям свобода собраний, им колбаса нужна. Им там немножко работы нужно, немножко, кстати, нужно, чтобы их попинали, тоже им нужно. А ты, значит, вот это самое. Ну, понятно, что Фром когда-то описал все это в «Бегстве от свободы» в своем классическом произведении. Вот, поэтому, если, как это философски на это смотреть, то, в общем, я даже готов к этому присоединиться. Но что это, я не знаю, я не политолог.
Андрей Юров, правозащитник из России, российский правозащитник.